В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе политическая арифметика от NDI. Безработица, рост цен и бедность. Главная забота грузинских граждан.
Опрос NDI подтвердил застарелые тенденции. Опрошенные главными проблемами называли безработицу, рост цен и бедность. Проблема территориальной целостности страны опустила списки с 5 на 6 место.
Желтая карточка от Freedom House в рейтинге правозащитной организации. Грузия по-прежнему частично свободная страна, но стоящая перед серьезными вызовами.
Freedom House будет с особым вниманием наблюдать за Грузией в наступившем году, сказано в докладе. В его финальной части правозащитная организация приводит перечень из 10 стран, которые стоят перед серьезными вызовами в вопросах демократии.
Новый президент – старая политическая матрица. Чем запомнился прошедший год в самопровозглашенной республике Южная Осетия?
Бесспорный выигрыш кандидата в президенты, против которого работал достаточно серьезный финансовый и административный ресурс.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Лидеры Евросоюза призвали Великобританию не покидать его ряды. В Косове убит сербский лидер Оливер Иванович. Турция угрожает уничтожить новые боевые формирования курдов в Сирии. Председатель Евросовета Дональд Туск и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер предложили Великобритании не покидать Евросоюз. Туск во время выступления в Европарламенте отметил, что если Лондон не изменит свой взгляд на происходящее, то Брекзит станет реальностью со всеми негативными последствиями. «Наши сердца по-прежнему открыты для Великобритании», — сказал Туск. Юнкер поддержал позицию Туска и выразил надежду, что британские власти услышат его слова. Переговоры о выходе Великобритании из ЕС начались 19 июня в Брюсселе. Они продлятся до конца 2018 года. После этого сторонам дается 6 месяцев на ратификацию договоренностей в национальных парламентах. Один из лидеров косовских сербов Оливер Иванович был убит сегодня на севере Косово в городе Косовская Митровица, разделенной между сербской и албанской общинами, рассказывает корреспондент «Радио Свобода на Балканах» Юлия Петровская.
Полиция сообщила, что в политика стреляли из автомобиля. Нападение произошло возле офиса партии «Свобода, демократия, правосудие», которую он возглавлял. Иванович получил несколько огнестрельных ранений и скончался в больнице. После инцидента в Митровице было усилено полицейское присутствие, миротворческий контингент под командованием НАТО также усилил патрулирование. Убийство известного сербского политика привело к усилению политической напряженности в регионе. Власти Сербии объявили об отказе от участия в очередном раунде переговоров с Косово, который должен был пройти в Брюсселе. Президент Косово Хашим Тачи осудил убийство Оливера Ивановича, передает корреспондент «Радио Свобода на Балканах» Юлия Петровская.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг резкой критике создаваемой под эгидой США силы безопасности, на которую предполагается возложить миссию защиты курдских районов на сирийско-турецкой границе. Формирование численностью до 30 тысяч человек будут состоять преимущественно из самих курдов и союзных им сил. Выступая в понедельник на митинге в Анкаре, Эрдоган заявил, что страна, которую турецкие власти считают союзником, формирует террористическую армию, которая угрожает безопасности Турции. Эрдоган пригрозил уничтожить зародыши, создаваемые по инициативе США, военные соединения на севере Сирии. Правительство Сирии также осудило план создания курдских формирований, пообещав уничтожить их, а заодно изгнать из страны американский воинский контингент, насчитывающий примерно 2000 человек. Союзник Дамаска Россия охарактеризовал американский план как попытку расчленения Сирии и установления американского контроля над частью ее территории. На протяжении почти 7 лет войны в Сирии США и Турция действовали сообща, помогая силам сопротивления режиму президента Асада. Раскол между ними произошел из-за поддержки Вашингтоном организации «Сирийские демократические силы», укомплектованной главным образом курдскими бойцами. СДС призвана защищать курдское население в приграничных районах, прилегающих к Турции и Ираку, а также в глубине территории Сирии.
Эхо Кавказа. Новости.
В Чечне в ходе антинаркотической кампании, объявленной главой республики Рамзаном Кадыровым, полиция фабриковала уголовные дела и пыталась задержанных, требуя признаться в употреблении или распространении наркотиков. Об этом говорится в расследованиях республик. По данным издания, только в августе 2017 года полицейские задержали около 70 человек. Республик также проанализировала 67 решений чеченских судов, вынесенных с августа 2017 года по наркотическим статьям. Во всех случаях марихуану находили, когда останавливали людей, чтобы проверить документы. При этом все задержанные давали признательные показания, а их дела рассматривали в особом порядке. Как отмечает собеседник издания, близкий к правоохранительным органам Чечни, в большинстве случаев людей заставляли записывать признательные показания на камеру, а если они отказывали, пытали. Уровень свободы в мире неуклонно снижался в течение последних 12 лет. К такому выводу пришли авторы ежегодного доклада Международной правозащитной организации Freedom House о состоянии гражданских и политических свобод в 195 странах мира. В исследовании под названием «Свобода в мире 2018. Кризис демократии» отмечается, что из упомянутых в докладе стран лишь 88, то есть 45%, могут считаться свободными. 58 государств, или 30%, признаны частично свободными, а 49, или 25%, несвободными. Среди последних – Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Россия, Туркмения и Узбекистан. Президент Freedom House Майкл Абрамовец считает, что демократия переживает самый серьезный кризис за последние десятилетия. Под угрозой во всем мире сегодня находятся такие базовые ценности, как гарантии проведения свободных и честных выборов, соблюдение прав меньшинств, свобода слова и прессы и признание верховенства закона, заявил Абрамовец. Минобороны США разрабатывают две новые единицы стратегического ядерного вооружения. Об этом сообщает газета Wall Street Journal. По данным издания, это будет сделано в рамках обновленной ядерной стратегии США, которая разработана с учетом возможного усиления военных возможностей России и Китая. Новое оружие представляет собой размещаемые на подводных лодках ядерные боеголовки малой мощности, которые могут стать зарядом для баллистических ракет «Трайдент-2». Второй разрабатываемой единицей должна стать крылатая ракета морского базирования, также оснащенная ядерным зарядом.
Новости представил мой коллега Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Лишь 26% опрошенных считают, что Грузия развивается в правильном направлении. Таков один из результатов исследования, проведенного Национальным демократическим институтом США в декабре. Об этом и других нюансах опроса расскажет наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
В отличие от аналогичных опросов, проведенных в апреле и июне прошлого года, которые выявили наличие паритета между скептиками и оптимистами, нынешний продемонстрировал рост скептицизма в обществе. 39% опрошенных ответили, что страна развивается в неправильном направлении. Опрос NDI подтвердил застарелые тенденции. Опрошенные главными проблемами называли безработицу – 54%, рост цен – 35% и бедность – 30%. В сравнении с прошлым опросом проблема территориальной целостности страны опустила списки с 5 на 6 место. Как подчеркнул в своем выступлении один из организаторов исследования Коба Турманидзе, социально-экономическое положение в граждан на протяжении прошедшего года не претерпело значительных изменений. 37% опрошенных ищут работу и не могут ее найти. Доходы тоже не растут. Около 65% ответили, что диапазон их зарплат колеблется в пределах от 180 до 800 лари при сохранении высокого уровня инфляции. Как отметил далее в своем выступлении Коба Турманидзе, опрос подтвердил неизменность курса Грузии в направлении евроатлантических структур. Поддержку членства Грузии в Евросоюз выступили 72%, а в НАТО 64%. В то же время 29% высказали за вступление Грузии в структуры, аффилированные с Россией. В ходе нынешнего исследования граждан впервые попросили противопоставить военную мощь России и США. 42% отдали предпочтение России, 36% США. 15% же считают, что силы равны. Аналитик Зааланджа Паридзе объяснил эти показатели низкой информированностью населения.
Скажем прямо, большинство населения даже приблизительно не интересовалось оценкой военных потенциалов стран, зато прекрасно помнит итоги военной агрессии и оккупации части нашей страны со стороны России. Тот факт, что Россия близко, и многие получают информацию с российских ресурсов, где речь идет о растущей мощи северного соседа, накладывает свой отпечаток. Разумеется, если бы они знали, что военный бюджет США превосходит российский почти в 10 раз, они бы однозначно дали противоположный ответ.
Нынешний опрос NDI выявил другую любопытную тенденцию. 53% опрошенных считают, что Россия ведет активную пропаганду в Грузии, но при этом 45% посчитали, что пропаганду ведет и Евросоюз, а 44% – что США. В это же время 59% респондентов убеждены, что основным источником распространения дезинформации являются СМИ.
Интересная ситуация выявилась по поводу того, что люди думают о распространении дезинформации и пропаганды. Они считают, что это повсеместное явление. Но мы впервые обратились с этим вопросом к корреспондентам и не знаем, что они больше подразумевают под дезинформацией. То, что им лично пришлось не по вкусу или неподтвержденная ложь. Мы вернемся к этому вопросу в следующем исследовании.
Говорит один из авторов исследования Коба Турманидзе. Заал Анджапаридзе тоже высказался по этому вопросу.
Я думаю, что выявленная тенденция является тревожным сигналом в первую очередь для СМИ, и она, честно говоря, не лишена оснований. Когда более половины опрошенных объявляет недоверие распространяемому СМИ продукту, это означает, что львиная доля информации не находит подтверждения, и это раздражает граждан, повышая их скептицизм.
По мнению главы грузинского отделения NDI Лори Торнтон, недоверие к СМИ является глобальной проблемой. Выход она видит во внедрении новых систем мониторинга против распространения дезинформации, которые повысят доверие к СМИ. Ираклий Рагвелидзе из Тбилиси для «Эхо Кавказа».
Заключенные изолятора временного содержания МВД в Цхинвале пообещали прекратить голодовку, объявленную после рейда в ночь на 14 января. Родственники обвинили силовиков в избиении заключенных и пожаловались югостинским депутатам, после вмешательства которых ситуацию удалось стабилизировать. Шантарханова с подробностями.
Сегодня родственники подследственных, содержащихся в изоляторе временного содержания МВД Южной Осетии, собрались у здания парламента, чтобы пожаловаться депутатам на неправомерные действия силовиков. Голодовка подследственных продолжается третьи сутки, говорит депутат парламента Южной Осетии от Народной партии Амиран Дьяконов. Вице-спикер парламента, председатель комитета по обороне и безопасности Сергей Харебов прокомментировал ситуацию «Эху Кавказа», пояснив, что выслушал обратившихся в парламент граждан и направил запросы в Генеральную прокуратуру и уполномоченному по правам человека Иналу Тасоеву.
Запросы у себя сделал, куда надо. Сейчас тот занимается этим вопросом. Я разговаривал с уполномоченным по правам человека. Он сейчас должен пойти в ЕГЭХ. После ответа он мне сказал, в ближайшее время. И соответствующие меры потом парламент будем принимать. Я разговаривал и с надзирающим прокурором. Прокурор надо по надзору в течение дня выпустить от них ответов.
Сказал Сергей Харебов. Инцидент ВВС произошел в ночь на 14 января в Старый Новый год. ОМОН направил ВВС, по информации моих источников, начальник отдела по надзору за исполнением наказания Генеральной прокуратуры Василий Поляков, которого ни разу упрекали в превышении должностных полномочий. Подследственные потребовали улучшения условий содержания и продления времени прогулки. Один из заключенных в знак протеста нанес себе телесные повреждения. Медицинскую помощь пострадавшим оказали на месте, никто не был госпитализирован. В дальнейшем заключенные объявили голодовку. Как утверждают мои источники, запрещенные предметы, телефон или колющие, режущие предметы, обычно сотрудники ИВС изымают при обнаружении сами. Однако в этот раз в ИВС направили силовиков, которые, по утверждению родственников подследственных, избили последних. По информации моих источников, также по распоряжению Полякова 30 декабря 2017 года ОМОН и криминальная милиция были направлены и в Цхинвальскую тюрьму. По словам моего источника, цитата, при этом начальник УИН не был даже проинформирован сотрудником прокуратуры. ОМОН направляется в места заключения в случае бунта, однако ни в тюрьме, ни в ИВС не было таких массовых беспорядков. Конец цитаты, говорит источник. ИВС расположена под зданием МВД. В нем вместе содержатся лица, совершившие преступления разной тяжести. Например, задержанные в нетрезвом состоянии на сутки или те, кто подозревается в серьезных преступлениях. До решения суда подследственные размещают в изоляторе временного содержания, где, по рассказам родственников заключенных, нет необходимых условий содержания. От комментариев в Генпрокуратуре воздерживаются. Из МВД поступило только одно официальное заявление. Ситуацию 14 января прокомментировал министр внутренних дел Южной Осетии Игорь Наниев, который признал, цитата, что условия в ИВС действительно нуждаются в улучшении. По словам Наниева, в камерах содержится больше заключенных, чем это предусмотрено по площади. Действия своих подчиненных Наниев прокомментировал так. Цитата. «У нас была информация, что в камерах ИВС находятся запрещенные предметы. В ходе обыска один из заключенных оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и начал наносить себе порезы. Пришлось изымать у него бритву и с усилиями водворить в камеру». Конец цитаты пояснил министр внутренних дел Южной Осетии Игорь Наниев. К концу дня ситуацию удалось стабилизировать. Сергей Харебов в телефонном разговоре сообщил, что заключенные прекращают голодовку.
У них одна просьба, чтобы для них открыли двери, но МВД ссылается на то, что двери они, потому что этот не могут открыть, так как это регламент Минюста, касается это дело Минюста, и что там по закону им полагается только вот, что двери открывались всего лишь на час. На час открываются двери, они выходят там. Насколько я знаю, они уже договорились, что сегодня они перестают уже. Я здесь вот сейчас говорю со слов Толстой Войнала. Кроме вот этого, говорит, у них других жалоб нет, я говорю. Насчет питания, как я говорю, я слышал, что они на питание жалуются, мне такого, говорит, не было, такого про это, про питание, говорит, они мне ничего не сказали. Единственное, их просьба, говорит, была, чтобы они нам открыли двери, чтобы мы двери были, говорит, чтобы круглосуточно открытыми. Ну, двери круглосуточными открытыми быть не могут. А сегодня было договорено, что они перестанут сегодня голодать.
Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Грузия сохранила прошлогоднюю позицию в рейтинге правозащитной организации Freedom House. Она все так же входит в число частично свободных стран в докладе под названием «Свобода в мире 2018. Кризис демократии». Впрочем, из-за некоторых событий прошлого года авторы доклада прогнозируют в скором будущем возможное ухудшение положения. Все подробности у Анастасии Славинской.
Это своего рода желтая карточка. Freedom House будет с особым вниманием наблюдать за Грузией в наступившем году, сказано в докладе. В его финальной части правозащитная организация приводит перечень из 10 стран, которые стоят перед серьезными вызовами в вопросах демократии. Предпосылками в Грузии к этому стало следующее.
Правящая партия «Грузинская мечта» недавно проголосовала за конституционные поправки, которые в сочетании с финансовой поддержкой ее покровителя-миллиардера делают еще менее вероятной возможность оппозиции оказать эффективное сопротивление ей на будущих выборах. Это может закрепить контроль со стороны правящей партии на годы.
То, что Freedom House критически оценила редактирование Конституции «Грузинской мечтой», было закономерным и ожидаемым, полагает Леванна Трошвили, представитель НПО «Международная прозрачность Грузия».
Об этом говорили практически все вовлеченные стороны, как внутри страны, так и за ее пределами. Этот вопрос попал в заключение Венецианской комиссии. Речь идет о том, что не были проведены изменения избирательной системы таким образом, чтобы к 2020 году были устранены существующие в ней недочеты. Сохранилась все та же смешанная мажоритарно-пропорциональная избирательная система.
Это же, говорит Леванна Трушвили, играла и играет на руку той силе, которая находится у власти. Авторы исследования о состоянии гражданских и политических свобод в мире не обошли вниманием еще один болезненный для Грузии вопрос – похищение азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы. Он был похищен человеком, говорящим по-грузински, затем переправлен через границу в Азербайджан, что вызывает подозрения о причастности властей Грузии, сказано в докладе. Говорит Русудан Чедлишвили, представляющий Тбилисский дом прав человека. Об этом деле говорят все именно потому, что изначально было очень много вопросов, и по сегодняшний день на них так и не даны ответы. Следствие по этому делу в Грузии продолжается, однако никаких подвижек нет. Разумеется, есть опасность того, что если все эти вопросы так и останутся без ответов, мы можем потерять позицию, на которой сейчас находимся в рейтинге той же Freedom House. Уровень свободы в мире неуклонно снижается в течение последних 12 лет, говорится в докладе правозащитной организации. В исследовании рассматривается положение в 195 странах. Лишь 88 из них Freedom House относит к категории свободных стран. Из соседей Грузии по лестничной клетке в списке несвободных стран Азербайджан и Россия, к которым в этом году присоединилась и Турция. В перечне частично свободных стран остается Армения. Самопровозглашенные Абхазия и Южная Осетия, фигурирующие в докладе в качестве территориальных единиц, также сохранили прошлогодние показатели. Первая остается в числе частично свободных стран, а вторая – вне свободных. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Русские организации в Абхазии не перестают выяснять между собой отношения и никак не объединяться под общим руководством. Прошлой осенью им вроде бы удалось договориться о проведении конференции, на которой они могли бы прийти к согласию. Но эти надежды развеялись на сегодняшнем совещании ряда организаций, на котором побывал наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
Раздрай в русской диаспоре в Абхазии длится почти все послевоенное время. И дело не только в том, что на 22 тысячи русского населения республики приходится сегодня 25 различных организаций, представляющих это население, а в том, что противостоящие друг другу две группы этих организаций все никак не могут найти платформу для сближения и объединиться. Прошлой осенью вроде бы забрезжил свет в конце туннеля. Лидер организации «Русское Содружество» Владимир Попов, который до этого в марте стал сопредседателем нового объединения двух организаций, наряду с кавалером Ордена Леона, депутатом Абхазского парламента 2-го и 3-го созывов Геннадием Никитченко, руководителем Конгресса русских общин, с надеждой сообщал мне следующее. В посольстве Российской Федерации в Абхазии заверили, что страновая конференция соотечественников России в Абхазии пройдет до конца года. До этого ее проведение постоянно откладывалось, избрано в ноябре 2014 года на год Координационным советом русских общин во главе с Игорем Лищенко, и пройдет как положено, то есть с избранием на нее делегатов от всех русских организаций с отчетом КС о проделанной работе. Но в 2017 году страновой конференции не было проведено так же, как и в 2015 и 2016 годах. Сегодня ряд руководителей русских организаций, отказавшихся подписать в прошлом июле на большой встрече в Сухумском доме Москвы соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Координационным советом, провел в Сухуме совещание, на котором была обсуждена сложившаяся ситуация. Владимир Попов, открыв его, в частности, сказал.
А мне говорят там, в посольстве, не будут они отчитываться перед вами. Почему не будут? Они не будут. Они обязаны отчитаться. И мы не уйдем от этого условия. Полномочия КС закончились 3 года. Невыполнение ими уставных требований. И это в преддверии выборов президента Российской Федерации. КС является рупором российской политики за рубежом. Нас беспокоит факт, что под руководством посольства Российской Федерации в выборной кампании участвуют люди нелегитимные и не имеющие авторитета среди населения Республики Абхазия. В России они преподнесены, что они лидеры всего движения 20-тысячного населения русских людей, что является обманом. Но на период выборов по 18 марта мы приостанавливаем противодействие вышеназванным лицам и все свои усилия направим на предвыборную кампанию.
Позицию Попова поддержали Геннадий Никитченко, Валентина Корниенко, Александр Ивченко, Юрий Попков и другие. Решено обратиться с соответствующим письмом в посольство Российской Федерации в Абхазии и опубликовать его текст в СМИ. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
А сейчас предлагаем вашему вниманию взгляды с Тбилиси политолога Гиенудия.
Мы давно ждаем, что населенное кистинцами или грузинскими чеченцами Панкистское ущелье – сложный регион. Местная молодежь не скрывает симпатий джихадистам. Многие поехали воевать за исламское государство и стали там героями. Долгое время власть особо не обращала на это внимания и не мешала молодым кистинцам ехать в Сирию и Ирак. Соображения могли быть прагматичными и циничными. Чем больше молодых радикалов пойдут умирать на Ближний Восток, тем меньше проблем для Грузии. Затем для исламского государства настали тяжелые времена, паломничество джихадистов прекратилось или радикально уменьшилось, и о проблемах, связанных с Панкисти, стали забывать. И вдруг ущелье вновь оказалось в центре внимания. В конце ноября была проведена антитеррористическая операция в жилом квартале Тбилиси для задержания группы чеченцев, среди которых оказался известный Ахмед Чатаев, подозреваемый в организации теракта в Стамбульском аэропорту в июне 2016-го. Операция оказалась долгой и кровавой. Живым сдался лишь один человек, погиб один спецназовец. Затем уже в конце декабря провели спецоперацию в Панкистском ущелье с целью ареста 5 человек, который вменяется в связь с группой Чатаева. Правда, одного из них, Амирлана Мачаликашвили, ранили в голову, и он впоследствии скончался. Власти утверждают, что обезвреженные террористы готовили теракты против дипломатических миссий в Грузии и Турции. Если Грузия еще недавно экспортировала джихадистов на Ближний Восток, естественно, что государству рано или поздно пришлось бы столкнуться с проблемой и на собственной территории. Существует много вопросов по поводу того, насколько правильно и профессионально действует при этом власть. Но я не буду здесь об этом рассуждать. Информации слишком мало, и оценка эффективности антитеррористических операций не сфера моей компетенции. Гибель Мачаликашвили вызвала вполне понятное возмущение в Панкисте, но у нас нет оснований считать, что его убили преднамеренно. Возможно, спецназовец действовал непрофессионально, возможно, как утверждают спецслужбы, ему пришлось стрелять, потому что его жизни угрожала опасность. Гораздо конфузнее для грузинской мечты тот факт, что в свое время она сама освободила Ахмеда Чатаева, арестованного при националах, по ее словам, потому что против него не было достаточно доказательств. Эту версию голословно отрицать нельзя. Но можно предположить и то, что реальный мотив был политический – показать, что кровопийца Саакашвили держал в тюрьмах невинных граждан. Потом Чатаев уже в ранге звезды международного террора опять оказался в Грузии, что ставит неприятные вопросы о способности государства охранять собственные границы. Впрочем, мы и без Чатаева знали, что в Грузию можно проникнуть и нелегально. Стратегическая проблема – как это отзовется на общей безопасности страны. Хотя Грузия экспортировала террористов, собственно, на ее территории джихадисты актов террора не проводили. Власть утверждает, что на этот раз Чатаев планировал именно это, но к таким утверждениям можно относиться скептически. Останется ли Грузия сравнительно безопасным местом и дальше? Не может ли у террористов возникнуть желание наказать государство за действия против своих? В этом контексте важно умонастроение людей в Панкисе. Да, начиная со Второй Чеченской войны, среди здешней молодежи распространились исламистские настроения, проявляющиеся в симпатии к террористам. На фоне активного рекрутирования молодежи в ряды защитников исламского государства эти настроения достигли апогея. Тем не менее, далеко не все симпатизируют террористам, и даже распространение самой консервативной салафитской версии ислама еще не означает поддержки вооруженного джихада. Что важно, даже исламистские настроения не исключали лояльности панкистов по отношению к грузинскому государству, и ущелье не становилось источником проблем, собственно, для Грузии. если не считать периода Второй Чеченской войны, когда Грузия фактически потеряла контроль над этим местом. Эпизод 2008 года в ущелье Лапота, когда в ходе столкновения между грузинскими спецслужбами и группой вооруженных чеченцев погибло двое панкистов, в принципе, ничего не изменило. Может ли смерть 19-летнего Мачаликашвили, которого, по словам его семьи, застрелили спящим в постели, полиция эту версию отрицает, все это изменить? Ничего исключить нельзя. До сих пор правительство не считало нужно проводить какую-то позитивную политику по отношению к этому проблематичному региону. Но просто реагировать на возникающие проблемы недостаточно.
Это был «Взгляд из Тбилиси» грузинского политолога Гии Ноди. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Дубнов.
Сегодня стало известно, что молодой человек, который фигурирует в видеокадрах вместе с ликвидированными во время спецоперации в Тбилиси предполагаемыми террористами, сын члена Совета старейшин панкистского ущелья Джарафа Хангашвили Юсуф, информирует Грузия Онлайн. Видеокадры два дня назад распространила телекомпания «Руставе-2». До того их обнародовала служба госбезопасности. Но в видеоматериале было скрыто лицо Юсуфа Хангашвили. В Тбилиси на допрос молодой человек приехал вместе с отцом Джарафом Хангашвили. В телефонном разговоре с корреспондентом телеканала старейшина подтвердил, что СГБ заинтересовался его сыном только после того, как телеканал показал лицо Юсуфа. Ответ на вопрос, почему он еще не допрошен и почему СГБ скрывало его лицо, пока нет. Сегодня вместе с Юсуфом Хангашвили на допрос в СГБ вызвали еще двух молодых людей – Джибраила Кошанашвили и Шуаифа Маргашвили, сына задержанного Хизри Маргашвили. Мать Кошанашвили заявила, что ее сын не был связан с террористами, но знал ликвидированных в ходе спецоперации, познакомился с ними, когда они гостили в ущелье. По заявлению вице-мэра Тбилиси Ираклия Хмаладзе, штатный список столичной мэрии и управ 10 районов с конца февраля меняется и станет меньше на 120 единиц. Об этом Хмаладзе заявил на заседании муниципального собрания. По информации, 1496 штатных единиц мэрии и управ сокращается до 1376 единиц. Как отметил Хмаладзе, администрация мэрии сокращается с 220 единиц до 120. Между парламентами Грузии и Латвии оформлен меморандум о стратегическом партнерстве, говорится в сообщении на сайте грузинского законодательного органа. Меморандум предусматривает углубление межпарламентских отношений, координированное сотрудничество в международных парламентских организациях и активизацию программ обмена для сотрудников аппаратов парламентов. Документ подписали представитель Сейма Латвии Инара Мурниеца и находящийся с официальным визитом в этой стране спикер парламента Грузии Ираклий Кабахидзе. Официальный визит грузинской парламентской делегации в Латвию начался накануне и завершится 17 января. Патриарх Сербской православной церкви Иринея не знал, что встречается с главой самопровозглашенной республики Южной Осетии Анатолием Бибиловым. Об этом агентство IPN заявил послу в Грузии в Греции, имеющей аккредитацию в Сербии, Иосиф Нанабашвили. По его словам, в последние дни грузинские дипломаты проводили беседы с представителями сербской патриархии, в том числе лично с главой СПЦ Иринеем. Патриарх Сербии убедил меня в том, что Бибилова ему представили в ходе одной из встреч, и ему не была известна личность этого человека. По словам патриарха, он принял Бибилова исключительно как частное лицо и христианина, безо всякой политической нагрузки, рассказал Нанабашвили. По словам дипломата, патриарх Ириней также еще раз заявил о братских и дружеских отношениях, связывающих сербский и грузинский народ и церкви.
Новости представил мой коллега Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плеева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В соцсети Facebook часто звучат обвинения в коррупции в отношении чиновников самопровозглашенной Республики Абхазия. Чаще всего эту информацию распространяют анонимные пользователи. Наш сухумский автор Елена Заводская делится своими наблюдениями относительно того, можно ли верить таким анонимным обвинениям.
Буквально на днях анонимы в одной из групп предложили на обсуждение вопросы тему, на какие деньги премьер-министр Беслан Барциц и глава администрации Гудаутского района Руслан Ладария купили квартиры по 10 миллионов рублей на одной площадке в новостройке по улице Когония в центре Сухума. Поясню, что это элитная новостройка в самом респектабельном районе столицы, в его исторической части. Столь незамысловатого поста оказалось достаточно, чтобы участники группы обрушили огонь обвинений и критики на чиновников-коррупционеров, которые так зажрались, находясь у власти, что за 10 миллионов рублей покупают себе квартиры. Мы все не любим полемизировать с анонимами. В отличие от нас, журналистов, анонимы брезгливостью не страдают, а методично трудятся над формированием общественного мнения. Мы же от этого устранились, отдав им вольное пространство сети и не противопоставляя их лжи ничего. К тому же их намного больше, чем нас, и перепроверять каждую их сплетню на достоверность нет ни времени, ни ресурсов. Но вопрос-то сам по себе важный, и тема коррупции имеет большое общественное значение. Поэтому я все-таки решила проверить информацию и позвонила главе администрации Гудаутского района Руслану Ладария. На вопрос о том, покупал глава Гудаутской администрации или не покупал квартиру за 10 миллионов рублей в центре Сухума, он ответил.
Эта квартира, я ее приобрел в 2011 году. Мы занимались производством щебня и песка. Фирма наша находилась в Раде. И учредители, и даже я могу сказать, я, Беслан Кунба и Заур Трикба, втроем мы учредители этой фирмы. И когда началось строительство вот этих домов, застройщики обратились к нам по поводу поставки им инертных материалов для строительства домов, для бетона. Они просто сказали, мы все равно у вас берем щебень и песок, если вы желаете, вместо этого мы вам можем предоставить квартиру. Я согласился, потому что у меня не было собственного жилья в Сухуме. И вместо денег я у них приобрел эту квартиру. Это знают все и строители, и застройщики знают, и многие люди знают, и мои соучредители, которые мне помогли в этом деле. То есть ни за какие 10 миллионов, там таких квартир нет, которые за 10 миллионов продаются. Все это чушь. Бред.
Получается, что Руслан Ладария приобрел квартиру за 4 года до того, как стал чиновником. Я уже не говорю о том, что квартира в центре Сухума не может стоить 10 миллионов рублей. В интернете полно предложений таких квартир по цене менее 3 миллионов рублей. Однако комментаторы анализом себя не утруждают. Прочли, поверили, обвинили. Дозвониться до премьер-министра мне, к сожалению, не удалось. Его телефон отключен. Я обратилась к начальнице управления информации госпротокола Кабмина Эльзе Чанба, которая пытается работать с журналистами. На мой простой вопрос, покупал или не покупал премьер-министр за 10 миллионов рублей квартиру на улице Когония, она отвечать отказалась и традиционно добавила, что «Эхо Кавказа» предоставлять информацию не будет. Я, будучи журналистом, всегда выступаю за борьбу с коррупцией и понимаю, как трудно вывести коррупционеров на чистую воду. Но еще более затрудняет эту работу вал анонимной лжи, нивелирующий ценность публичного высказывания. Поэтому, на мой взгляд, вести борьбу с коррупцией нужно под собственным именем, отвечая за свои слова. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Реализация избирательных прав и попрание судебных. Чем запомнился 2017 год самопровозглашенной Республики Южная Осетия? Мурат Гукимухов подвел итоги.
Югосхинский эксперт Алан Джусоев считает главным политическим событием 2017 года выборы президента Южной Осетии, на которых безоговорочную победу в первом туре одержал кандидат от оппозиции Анатолий Бибилов.
Вот это основное политическое событие, а все остальное это последствия. Причем бесспорный выигрыш кандидата в президенты, против которого работал достаточно серьезный финансовый и административный ресурс.
По мнению начальника управления по внутренней политике при президенте Южной Осетии Мурата Ванеева, главный итог прошедшей в этом году избирательной кампании – это сама возможность свободного выбора. Южная Осетия, считает Мурат Ванеев, продемонстрировала всему миру соблюдение избирательных прав граждан. И это само по себе важный итог прошедшего года, говорит Мурат Ванеев.
Сменяемость власти
Вот это очень хорошая традиция, которая у нас заложилась в самом начале провозглашения независимости. Это говорит о том, что население может быть через слишком долгие периоды времени, но все-таки влияет на власть хотя бы выборами. И наши выборы показали то, что в нашем обществе от населения зависит, кто нами будет править.
В самом деле можно сколь угодно упрекать республику в провинционализме, в скудности политической палитры. Но при всем при этом, все-таки Южная Осетия одна из немногих территорий на постсоветском пространстве, которая может похвастаться соблюдением избирательных прав и сменяемостью власти. С момента избрания первого президента 10 ноября 1996 года в республике президентская власть 4 раза переходила от одной политической силы к другой. Причем это была не передача кресла преемнику или какой-то декоративной оппозиции, а именно переход власти к политическим оппонентам. Лишь один раз в 2011 году избирательный процесс был сорван, и то, в общем-то, из-за вмешательства российских кураторов и под их нажимом. К сожалению, говорит югосетинский правозащитник Фатима Маргиева, республика не может похвастаться такими же показателями в области соблюдения других прав человека. В 2012 году, после избрания президентом, Леонид Тибилов заверил сограждан, что с его приходом будет покончено с авторитарным правлением в республике, с преследованием политических оппонентов. Это заявление было ожидаемым, если не сказать, одним из главных условий его избрания президентом после глубокого политического кризиса 2011 года, если не сказать революции, который стал следствием как раз чрезмерного давления государства на общество во времена президентства Эдуарда Кокойте. Отчасти Леонид Харитонович сдержал слово, давление государства на общество заметно ослабло. Уже не избивали политических оппонентов, не выгоняли их из республики. Но в целом эти благие намерения не были закреплены институционально. Они не стали частью внутренней политики. В результате они стали таким ни к чему не обязывающим алаверды на оказанное избирателям доверие. В результате в республике мало что изменилось. По-прежнему случались уголовные преследования, не имеющие ничего общего с законом, абсурдные судебные решения. По словам Фатимы Маргиевой, у людей была надежда, что с приходом команды Анатолия Бибилова ситуация кардинально изменится. Тем более, что из его лагеря часто звучала критика в адрес судебной власти республики. Но прошел уже почти год после избрания нового президента, а перемен к лучшему в сфере прав человека пока не видно. В прошлом году в Схинвале прокурорские гнобили общественника Нара Габараева за то, что он посмел усомниться в высшем образовании президента. А в Ленингорском районе под уголовным преследованием находится гражданская активистка Тамара Миркашвили из-за того, что она смеет высказывать свое мнение о происходящем в районе, говорит Фатима Маргиева.
То, что в области прав что-то изменится к лучшему, можно поверить только тогда, когда какие-то дела прежней власти или нынешней будут пересмотрены. И те люди, которые пострадали от них, чтобы они были реабилитированы. Пока в самой прокуратуре тоже ничего не поменялось. Те же сотрудники, те же злоупотребления допускаются. И никто ответственности не понес.
Проблема еще и в том, говорит Фатима Маргиева, что в республике слишком мало кассационных инстанций. Да и те, что есть, в общем-то формальные. Потому что речь идет о небольшом коллективе судей, прокуроров и милиционеров, живущих в одном маленьком городке. Здесь все друг у друга на виду. Все и без нажима сверху знают, как им должно поступать. Их поведение можно сравнить с самоцензурой в журналистике. В то же время у жителей республики нет возможности обжаловать местные решения в международной кассационной инстанции из-за ограниченного статуса республики, говорит Фатима Маргиева.
Могло бы быть, если бы, допустим, или при российском посольстве был какой-то правозащитный комитет открыт, или какая-нибудь правозащитная организация, куда бы обращались те, кто пострадал от власти. Вот какая-то такая организация, с которой бы считались. Люди уже собираются обращаться к МПРИ, вот к четырехсторонней комиссии, чтобы они создали такой какой-нибудь правозащитный центр. А не лучше ли, если создаст такой центр Россия, которая курирует Южную Осетию?
Российский политолог Андрей Епифанцев говорит, что Южной Осетии сложно развивать демократические институты, строить прозрачное подотчетное общество государства в условиях патронажа России, которая пришла в республику со своими правилами игры, говорит Андрей Епифанцев.
Россия вмешиваться как? Ведь Россия, по сути дела, осадила в той или иной степени тот образ общения с народом, тот образ администрирования, который есть у нее самой. Поэтому как ей вмешаться? Мы сами здесь не можем разговаривать со своим народом и давим несогласных точно так же, как то, что мы видим сейчас в Ленингоре. Поэтому Россия иначе вмешаться не может. Но при этом какие-то варианты рисовать можно, если поднимется шум, либо же если это будут какие-то выборы или какие-то публичные общественные вещи, да, когда это будет вредить имиджу самой власти. Вот до этого Россия не вмешается.
То есть, по-вашему, остается только самоорганизация общества, только давление гражданского общества на власть?
Только общество, только волна
и только уже это общество может выходить в том числе на российские какие-то органы, на российских дипломатов, но это при условии большой волны. Ну, только так, больше я не вижу никак.
Мне кажется, что политические итоги – это все-таки скорее совокупность следствий, неких действий или череды событий, нежели какое-то бухгалтерское сальдо, просчитанный результат на отчетную дату. В этом смысле разочарование или надежды, и даже приобретенный опыт граждан – это тоже политические итоги, причем одни из важнейших. Просто материализуются они несколько позже, например, в виде голосов избирателей на выборах. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Время обзора грузинской прессы, которую подготовил в Тбилиси Серго Бригвадзе.
На теле убитого в Руставе бывшего депутата, генерала и одного из владельцев так называемого «стамбульского рынка» Сусо Кутателадзе было обнаружено 6 ранений, пишет информационное интернет-агентство «Интерпресс Ньюс». Об этом заявила заместитель министра внутренних дел Грузии Натья Мезвришвили.
На данном этапе мы можем сказать, что на внутренней территории рынка, а также в кабинете погибшего не было камер наблюдений. Между тем, мы уже изъяли кадры из камер, установленных на внешнем периметре рынка. Ведутся следственные мероприятия.
По словам одного из служащих рынка Элико Матарадзе, чей магазин расположен рядом с офисом Сосо Кутателадзе, на протяжении прошедшего дня не было слышно ни выстрелов, ни криков.
Я был в своем магазине, когда поднялся ажиотаж, и вышел на улицу. До этого никаких выстрелов не слышал. Тут камера была, которая наблюдает за выходом. Не знаю, работает она или нет.
Одной из версий произошедшего с Интерпресс Ньюс поделился менеджер рынка Мате Арчамашвили.
Одна из версий – использование оружия с глушителем, поскольку никто не слышал звуков. Ни на улице, ни в соседних магазинах не было слышно. Причину убийства я не знаю.
Между тем, следствие проводится по статьям «Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия и умышленное убийство». Ассоциация молодых юристов Грузии обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой против России по делу об убийстве гражданина Грузии Гиги Отхозория, пишет информационное интернет-агентство civil.g. НПО обратилась в суд от имени членов семьи Гиги Отхозория. Жалоба же указывает на нарушение 2 статьи Европейской конвенции «Право на жизнь» и статьи 13 «Право на эффективное средство правовой защиты».
За нарушение прав человека, предусмотренных в Европейской конвенции, а также за действия де-факто властей Абхазии, на территории оккупированной Абхазии ответственность возлагается на Российскую Федерацию, как на государство, осуществляющее эффективный контроль на указанной территории.
Говорится в сообщении молодых юристов. Гражданин Грузии Гига Отхозория был убит 19 мая 2016 года возле пропускного пункта Хурча-Набакеви между сепаратистской Абхазией и остальной Грузией, пишет civil.g. Случай был зафиксирован камерами наблюдения. Зугдидский городской суд приговорил виновного в произошедшем абхазского пограничника Рашида Канджиоглы к тюремному заключению на 12 лет заочно. Затем срок наказания был увеличен до 14 лет. По просьбе властей Грузии Интерпол объявил в розыск Канджиоглы по красному циркуляру. Власти оккупированной Абхазии, которые ранее заявляли, что Канджиоглы был присужден домашний арест, 21 апреля 2017 года прекратили дело против него, написано в статье. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Голоса.
А сейчас время рубрики «Голоса». С жителями Сухуми пообщалась Анаид Гагарян.
Вы бы хотели уехать за границу? Любите ли вы путешествовать?
Конечно, хотели бы. Мы постоянно хотим уезжать куда-нибудь. Ездили до нашей этой войны абхазско-грузинской. А сейчас нет возможности из-за того, что мы не признанное государство. И мы стараемся делать в России паспорт, чтобы уехать. Потом мы имели возможность. С нашими паспортами не дают визы. Поэтому очень хотим ездить. Но нет возможности.
Куда бы вы хотели поехать?
Ну, еще раз бы я поехала в Прагу. Очень хочется. Еще раз то было в детстве. А теперь хочется сейчас еще раз осознанно посмотреть. Ну и в Италию очень хочется. В Грецию, конечно, хочется, это близко. И попасть не можем, это очень жаль. Всегда мечтала, а теперь, когда есть возможность, не могу ехать из-за паспорта. Вот ищу выход, как мне теперь сделать паспорт, с которым я могу выехать. Меня зовут Рима Хашба.
Мы ездили в Турцию, а за границу это, ну, в Россию ближайшую, а в Европу дальше никуда не ездили.
Почему?
Потому что забот здесь много. Домашних, как сказать, в Абхазии. С удовольствием поездил бы по миру. Аляс.
Каждый человек любит путешествовать.
Куда-нибудь ездили?
Нет, дальше России нет.
Желание было?
Желание есть всегда.
Ну, я вообще любитель поездить, посмотреть что-то новое, конечно.
наверное, бы хотел бы. Ну, у нас, знаете, в Абхазии здесь такая жизнь, мы все время отдыхаем. Ну, поехать, поехал бы с удовольствием, конечно. Меня Артур зовут.
Ну, хотели бы, почему нет? С удовольствием поехали бы.
Пробовали вообще?
Пробовали, да. Но с нашими паспортами это большая проблема. Откровенно скажу, потому что я бывало дело тоже, ну, пробовала, но никак.
В какую страну вы хотели поехать?
В Грецию.
Причину вам не объяснили, да?
Нет, сказали, вы непризнанное государство. Вся причина. Виктория.
Проблема же с визовыми странами только. А если какую-нибудь безвизовую страну, то, в принципе, все возможно. Просто сужается круг путешествий, а так, если захотеть, можно полететь куда хочешь. Конечно, в Европу сложновато с местными паспортами уехать. В остальные теплые страны, по крайней мере. Хотя здесь и так тепло.
Да не я.
Большое желание поехать за границу. И вообще, я считаю, что надо в полгода раз ездить.
Куда бы вы хотели поехать?
Наверное, в Париж поехала бы. По сегодняшнему настроению. А так многие страны. Можно Бразилию посетить, на карнавал попасть их. Италия, само собой. Мне кажется, нет человека, который бы не мечтал об Италии. Да и многие страны. Вообще с удовольствием.
Сначала ближняя. Вот, например, Новый год я с детьми встретила на Красной Поляне. А по поводу дальнего зарубежья есть такая мечта. Мне уже немало лет, но я все равно мечтаю попасть в Париж еще. Вот хочу старую Европу посмотреть. Очень мне это интересно. Потому что я человек читающий, и посмотреть те места, о которых когда-то читала в романах Оноре де Бальзака, Гюго, и очень многих других классиков. Яна Ивановна Шевчук.
Хотела бы я побывать в Ирландии.
Какие-то попытки предпринимали поехать или просто это так?
Пока нет, пока только в планах на будущее.
Да, конечно, хотела бы поехать. Развиваться, путешествовать нужно. У меня пока как бы не получается.
Паспорт у вас какой?
Паспорт у меня пока абхазский с экрана. С российским паспортом я пока не сделала, но собираюсь. Я слышала, что отказ есть проблемы с визой. Это очень печально, так как студентам нужно развиваться. Им нужно выезжать, им нужно на конференции, на всякие мероприятия. А то, что им отказывают, это очень плохо. Эту проблему нужно решать. Это большая проблема для страны. Так что надеюсь, что в скором времени все наладится. Путешествовать нужно. Милана.
Если, допустим, не пускают граждан Абхазии, трудности всякие учиняют, ну, это, как говорится, на совести тех, кто это делает. С нашей стороны нужно не вот, допустим, не тех же самых граждан, где не пускать, не пустим никого в Абхазию, а наоборот, виз-виз, или по каким-то упрощенным процедурам. Такая работа должна быть. Быть доброжелательными, несмотря на вот бюрократические сложности. Замадхиба.
Анаид Габарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
А сейчас, как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
2017 год не стал годом новой революции, но отмечен воинами памятников. Это Ленинопад в Украине, Сталин и Калашников в Москве, разрушение памятников конфедератам на американском юге. Как обстояли и обстоят дела в Италии, стране древнейших памятников и гражданских войн прошлого столетия? Каким образом главный архитектор итальянского фашизма Бенито Муссолини изменил облик Рима? Что из муссолинивской архитектуры римляне считают естественной частью города, а что туристическим аттракционом? Об этом журналисту русской службы «Радио Свобода» Елене Фанайловой рассказывает писатель-специалист по истории города Александра Петрова, которая провела экскурсию по итальянской столице под девизом «Рим Муссолини».
Когда мы говорим «Муссолинивский Рим», это вовсе не грандиозные архитектурные проекты, типа того, что может видеть турист в Эуре, дворец труда или что-нибудь в этом духе, или довольно грандиозное здание университета. А, как вы сказали, Александра, это провалы и изъятия. Это что-то, что Муссолини изъял из Рима для того, чтобы организовать 2 или 3 шикарных проспекта, которые... Конечно же, производит такой вау-эффект для любого туриста, который оказывается на площади Венеции. Что про эти изъятия мы можем сказать? Во-первых, это 2 главных улицы, которые от Пьяцца Венеции отходят.
На этом изъятия не заканчиваются. В самом начале своего правления Муссолини поставил вопрос Рима, вопрос столицы. И там говорил о том, что самое главное – это вопрос Рима разделяется на 2 части. Необходимость и величие. Но к величию можно прийти, только разрешив необходимость. Необходимость связана с жильем и коммуникациями. А величие он понимал как раз-таки вот это очищение античности от всего остального, что само по себе очень трудно представить в таком городе, который является, как говорят, слоеным пирогом или тортом Наполеона и так далее. Ну, ему это как бы удалось. Нам сейчас кажется, что все так и было, а на самом деле вовсе нет. И от площади Венеции как раз идут две улицы. Проспект Империи, как он раньше назывался, и улица Моря. Сейчас проспект Империи – это улица Императорских форумов, а улица Моря – это улица Театра Марцелла. И сложно себе представить, что обе эти улицы были густо застроены и, конечно, густо населены. Но кроме этих таких вот артерий, была еще огромная артерия, которая идет сейчас по улице, которая еще не существует, это улица Виа Консерваторе, то есть улица, которая идет от собора Святого Петра к замку Святого Ангела. И вся эта улица тоже была очень густо застроена зданиями как средневековыми, так и эпохи Возрождения. Вот мы как раз говорили, помните, что там также стоял дворец, построенный Браманте, в котором умер Рафаэль, и дворец, построенный самим Рафаэлем, как архитектором, для врача Льва X, папы Льва X. Знаменитые оба здания, описанные, но у нас осталось только описание в результате и зарисовки. Они были разрушены, к сожалению.
Вообще-то это мне напоминает вот таким размахом и громадой планов огромные сносы, которые производились и в Советском Союзе, я не говорю о 30-х, но вплоть до 70-х годов. То есть такое ощущение, что любой правитель может зачеркнуть своей волей, что русское церковное наследие, что дворец Рафаэля.
Да, совершенно верно, но почти никто этого не ощущает в Риме. И часто даже можно услышать, как прекрасно, что итальянцы помнят свое прошлое, и как много здесь осталось, наверное, ничего не разрушено, однако это не так, видимо, просто потому, что в Риме действительно так много всего, что все-таки осталось тоже немало.
Вы еще сказали удивительную вещь, что археологи вообще-то очень злые на диктатора за то, что он буквально со своей лопатой выходил на эти раскопки и, по сути дела, разрушил его действия или действия людей, которые ему подчинялись, разрушили несколько ценнейших слоев, ценнейших для археологов, потому что подземный Рим огромен, уходят на многие метры вниз те здания, в которых жили настоящие римляне. И мы сейчас имеем, даже несмотря на весь этот шикарный форум, шикарный с точки зрения современных людей, мы имеем только какой-то верхний слой. Археологи как-то пытались бороться с Бенито и покорными ему исполнителями? Или это уже фактически невозможный шаг, и он волюнтаристически это все делал?
Безусловно, пытались, писали обращения, убеждали, пытались что-то отстаивать. И даже были не только археологи, но и архитекторы, как ни странно, и даже фашистской формации, которые убеждали его, например, не разрушать вот это Спино дель Борго, улицу, которая идет от собора Святого Петра к замку Святого Ангела. Но, тем не менее, все-таки это был диктатор в самом деле, и, видимо, никакой возможности повлиять на него не было, потому что он сам решал, что хорошо и что плохо, и действительно бросался на эти археологические раскопки с лопатой, с голым торсом, как иногда можно увидеть на некоторых фотографиях.
Эта вот любовь к большим проспектам, она ему была нужна для парадов? Он так понимал величие замысла?
Скорее всего, для парадов, потому что сразу же почти на них и совершались эти парады. И вот по Виа Консерваторе проходили фашистские парады, и по улице Империи, площади, площадь Венеции, на которой можно было выступить с балкона.
Знаменитого, который знают все туристы, кажется.
Который знают все туристы, да, и место встреч под балконом. Это обычное место встреч в Риме. Все такие пространства, да, где можно было действительно показать себя и не только. Мне кажется, что это все идет тоже от Древнего Рима, как мы говорили, да, что сперва Муссолини ориентировался на Юлия Цезаря, это был его кумир. Но после 1936 года, 1936 года, после захвата Эфиопии, когда наконец-таки Италия стала империей тоже, он стал ориентироваться на Августа. И вот этот августовский Рим и порядок, это все уже стало ему очень близко, и как раз-таки в 1937, если не ошибаюсь, году была огромная выставка, посвященная Августу, где даже можно, есть фотографии Муссолини рядом с знаменитой статуей Августа. Ну, все ее знают, она называется «Аугусто ди Прима Порта». Это, может быть, помните, в таком огромная статуя с амурчиком и на дельфине рядом с ним. И вот это стало символом как раз-таки мужественный такой очень красивый Август и Муссолини, который тоже себя, множество статуй Муссолини, его изображения, и там тоже на этой выставке можно было увидеть Муссолини и Августа рядом.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.